Бишкекте таңғы саат 7 болды. Кутман таңыңыздар менен. Азаттык радиосу 26 апрель шаршембидеги уктурууларын баштады. Алдыдагы жарым саатта АКШ Орусия ооган талиптерине курал жарак берүүдө деген тынчсызданысын билдирет.
Эл аралык укукту бузуп, башка өлкөлөрдүн эгемендигин тааныгысы келбесе, анда Орусияга каршы турууга туура келет.
23 апрелде Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы терактка шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Алим бир топ күн кыйналып жүргөн. Швецияга барып, рахматын сотуна катышууну пландап жаткан, деди Акиловдун бир тууганы. Баткендин Айгүл тоосунда Өзбекстан жана Тажикстандан өкүлдөр катышкан Айгүл 2017 фестивалы өттү. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Аны мен Токтосун Шамбетов алпарам. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов улантат.
Жаңы медиа технологиялар цензурага моюн бербей баратканына карабай, репрессиялык өкмөттөр абак ажапкан жана өлтүрүлгөн журналисттердин саны өсүүдө. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин 25 апрелдеги отчетунда айтылат. Комитет былтыр дүйнөдө 259 журналист камалганын, бул уюм байкоо жүргүзө баштаган 90-жылдан берки эң чоң көрсөткүч экенин билдирет. Негизи бул качандыр бир эсепке алынгандардын арасынан журналисттер үчүн эң коркунучтуу жана кандуу учур, дейт комитеттин аткаруучу директору Джоэл Саймон азаттык маегинде. Саймондун прессага чабуул 2017 аттуу китебинде социалдык түйүндөрдөгү түрдүү сайттар ачылып жатканына, смартфондор кеңири колдонулганына карабай, репрессивдүү өкмөттөр медиа жана журналисттер менен күрөшүн күчөткөнү кантылат. Ошондой эле акыркы 5 жылда 332 журналист өлтүрүлгөнү алда буга чейинки эң чоң көрсөткүч экени белгиленет. Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына мүлк мамлекеттик ишканасынын балансына өттү. Бул тууралуу 25 апрелде аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматта Бишкектин Ленин райондук шаардык сотторунун 2013 жылдагы жана Жогорку соттун 2015 жылдагы токтомдору менен Нариман Түлеев жана башкалар кылмыш кодекси боюнча күнөөлүү деп табылганы жана алардын мүлкүн мамлекетке чегерүү каралганы айтылат. Имараттын ичиндеги ижарачылар менен түзүлгөн ижара келишимдерин мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүү маселеси каралууда. Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобус ташып келүүдө жемкорчулукка барган деген айып менен соттолгон. Ал өзүнө коюлган кинэнин баарын мыйзамсыз деп атап келет. Бишкектеги бир нече соода борбору Түлеевке жана анын жакындарына таандык экени айтылып жүрөт. Өзбекстандын атайын кызматы 23 апрелде Самарканд шаарында Стокгольм терактына шектүүнүн агасын кармап кетти. Бул тууралуу Акиловдордун туугандары кабарлашууда. Бир нече күн алим азап тартып жүрдү. Ал рахматтын сотуна катышуу үчүн Швецияга барууну пландап жаткандай туугандардын бири. 44 жаштагы Алим Акилов эмне себептен кармалганы али белгисиз. Окуя боюнча өзбек расмийлери комментарий бере элек. Ушул эле күнү Швеция полициясы жана атайын кызматы Стокгольмда операция жүргүзүп, терактка тиешеси бар деп дагы бир кишини кармаганы белгилүү болду. Кылмышкер 7 апрелде жүк ташуучу автоунаа менен Стокгольмда элди тебелеткен. Окуядан 4 адам өлүп, 15 жараат алган. Буга шектелип өзбекстандык Рахмат Акилов кармалганы, ал теракты Ислам мамлекети террор уюмунун буйругу менен жасаганы кабарланган. Шабнами Сурайо, Фарзонай Хуршет, Манижа Давлет, Садриддин Нажмиддин жана башка бир катар тажик эстрада жылдыздары узакка созулган тыныгуудан кийин мамлекеттик телеканалдардын эфиринен чыгып эле тим болбой, өкмөттүк расмий иш-чараларга катышмай болушту. Тажикстандын маданият министрлиги менен телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча мамлекеттик комитети 24 апрелде алар менен жолугушкан. Белгилүү тажик музыканты Фархот Зикировдун билдиришинче, аткаминерлер алардан жөнөкөй кийинүүнү жана репертуарларын кайра карап чыгууну талап кылган. Музыканттын айтымында жолугушууда чиновниктер эстрада жылдыздары жаштарга үлгү болуусу керектигин баса белгилешип, эне тилинде сүйлөй албаган айрым ырчыларды сынга алышкан. Мындан тышкары жаштар жылынын урматына мекенчил ырларды ырдоого чакырышкан. Соңку жылдары көптөгөн аткаруучулар менен музыканттар кара тизмеге илинишип, мамлекеттик телеканалдардан чыкпай калышкан эле. Кыргызстанга автоматтык санарип ретрансляторлордун алгачкы партиясы келди. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. 9 ретранслятор Чүй, Ысык Көл жана Ош облустарында орнотулат. Жалпысынан мындай жабдууну санарип телекөрсөтүү сигналдары жетпеген 326 айылга өткөрүү пландалууда. Кыргызстанда 15 майдан тарта аналогтук телеберүү токтотулат. Анын орду санарипке алмашат, ал эми санарип телекөрсөтүү сигналдары жетпеген 326 айыл азырынча аналог менен иштей бермекчи. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күнүтүнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук, шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. Кыргызстанда министрликтин жыл сайын тыюусуна карабай акыркы коңгуроо салтанаты жогоруда айтылган жайларда белгиленип келет. Айрым учурларда майрам чыр чатак уруш менен коштолгон учурлар дагы бар. Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери президент Эмомали Рахмон жөнүндө кабар жазганда, анын бардык бийик титулдарын толук атоого милдеттендирилди. Бул тууралуу жергиликтүү журналисттер Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришкен. Алардын айтымында, мурда мамлекеттик медиа Рахмонду Жаноби Оли же кыргызчалаганда улут көсөмө деп гана кыскача атап келишкен. Мыйзам боюнча тажик президенти тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү деген расмий макамга ээ. Эми кабар сайын мына ушинтип айтууга туура келет. Тажикстандын мамлекеттик радиосунун директору Фарук Зиёев расмий билдирүүлөрдө президенттин титулдарын толук айтууну улут көсөмү жөнүндө мыйзам талап кылаарын белгилөөдө.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү. 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Талас жана Баткен облустарында 8-13, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 11-16, күндүз 24-29. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус ысык болот. Нарын жергесинде 1-6, күндүз 17-22 градус ысык болсо, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-27 градус жылуу болот. Эми беребибиздин негизги бөлүгүнө өтсөк. АКШ Орусия ооган талиптерине курал жарак берүүдө деген тынчсыздануусун билдирет. АКШнын коргоо министри Джим Маттистин Ооганстанга сапары маалында. Америкалык жогорку даражалуу армиянын генералдарынын бири Орусия Талибанда куралдандырып жатканына тынчсыздануусун билдирген. 24 апрелде Кабулдун Оогансандагы америкалык күчтөрүнүн командири генерал Джон Николасан Пентагондун башчысы менен бирге өткөргөн маалымат жыйында Ооганстанда кырдаалды жөндөөдө Орусия аралашканы Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо камтыйт деп, бирок майда чүйдөсү чейин токтолгон жок. Элиза Кененбаева тыктулот.
24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия талип согушкерлерге пулеметтерди жана башка орто салмактагы курал жабдык бергенин айтты. Алган маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жаракты колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Орусия болсо Талибанга колдоо көрсөтүп жатканын мойнуна албайт. Москва талиптер менен коопсуздукту камсыздоо жана исламчыл экстремисттерди ооган өкмөтү менен элдештирүү максатында гана байланыш бардыгын билдирет. Орусия ошондой эле Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо аракеттерине кызыктар талип лидерлерин глобалдык санкциялардан бошотууну сунуштайт. Журналисттердин Орусиянын Ооганстандагы ишмердиги боюнча суроолоруна жооп берип жатып, генерал Джим Маттис Вашингтон орусиялык курал жабдыктын талиптердин колуна тийип жатканы тууралуу маалымат тынчсыздануу жаратаарын айтты. Аны менен катар эле Вашингтон мүмкүн болгон жерде Орусия менен дипломатияны өнүктүрөөрүн белгиледи.
The broader strategic framework that you're driving toward, I would say,
стратегиялык кеңири алкакта Орусия менен дипломатияны өнүктүрө беребиз. Биз мүмкүн болгон жерде баарын жасайбыз. Бирок эл аралык укукту бузуп, башка өлкөлөрдүн эгемендигин таанысы келбесе, анда Орусияга каршы турууга туура келет. Башка өлкөдөн кандай гана курал жабдык бул жака жиберилбесин, эгер ал ооган өкмөт аркылуу ооган армиясына берилбесе, бул эл аралык укукту бузуу болуп саналат.
Ал ортодо генерал Николсон Кабулда туруп,
биз Орусиянын Талибанга көмөгү уланып жаткан тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. Министр айткандай, элдешүү жараянында бизге көмөктөшүп жаткандардын баарын колдойбуз. Бирок, согушуп жаткан тараптарды куралдандыруу же эки күн мурун Мазари Шарифтегидей кол салгандарды шыкактоо тынчтыкка жетүүнүн оң жолу эмес.
Деген генерал Николсон мындай ойго кол салуунун өркүндөтүлгөн планын карап чыккандан кийин келгенин айтты. 21 апрелде болгон кандуу кол салууну Талибан кыймылы мойнуна алган. АКШнын коргоо министри Джим Матис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барган. Ошол күнү Ооган президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алган. Ооган армиясынын формасын кийген Талибандын согушкерлери 21 апрелде базага кирип барып, жума намаздан кайтып келаткан аскерлерге ок жаадырышкан. Чабуулда 140 киши нагып кеткен. Ушул тапта АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча өз стратегиясын иштеп жатат. Бул тууралуу өткөн аптада Кабулга келгенде Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
23 апрелде Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан жарандын тууганын камак алды. Ошол эле күнү Швейцариянын күч кызматтары 7 апрелдеги чабуулга катыштыгы бар деген шек менен дагы бир кишини кармаганы кабарланды. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жекшембиде атайын кызмат Стокгольмдагы чабуулга шектелип жаткан Рахмат Акиловдун Самаркандтын Янги Хаят айылында жашаган 44 жаштагы агасы Алим Акиловду үйүнөн кармап кеткен. Жакындардын айтымында өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган 3 кызматкер келишкен. Азаттык радиосунун өзбек кызматына атын атагысы келбеген тууганы Акиловдун кандай айып менен кармалганын билбейм деди. Биз аны эмнеге кармап кеткенин билбейбиз. Балким ал кичүү инисинин иштерине тиешеси бардыр. Алим бир топ күн кыйналып жүргөн. Швейцияга барып, Рахматтын сотуна катышууну пландап жаткан деди Акиловдун бир тууганы. Ошол эле күнү Швецияда полиция менен атайын кызматтын биргелешкен операциясында Стокгольмдагы теракка катыштыгы бар деген шек менен дагы бир киши кармалганы маалымдалды. 24 апрелде полициянын тараткан маалымат кагазында Дроттингатан көчөсүндөгү терактан бир топ жашыруун материалдар иликтенип, жыйынтыгында дагы бир адам кармалды деп жазылган. Бирок кармалган шектүү жөнүндө толук маалымат айтылган эмес. Бирок швейцалык Экспрессен басылмасы өз булагына таянып, кармалган киши чечен согушкерлери менен байланышы бар деп жазып чыкты. Басылманын полициядагы булагынын маалымдашынча, Рахмат Акилов сурак маалында Стокгольмдагы чабуулду Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен аткарганын билдирген. Акилов теракты бир жума мурун пландаганын мойнуна алган. План боюнча жардыруучу зат орнотулган автоуна жарылмак. Ал иш ашпай калгандан кийин канжалган Акилов кылмыш болгон жерден качып кетип, Ислам мамлекети террористтик тобундагы согушкерлер менен орус тилинде телеграмда байланышкан деп жазат Экспрессен басылмасы. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жараат алган. Акилов 2014 жылы Швецияда туруктуу жашоо макамын сурап кайрылган. 2016 жылы анын өтүнүчү четке кагылып, 24 февралдан баштап депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган экен. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн түз катышкан деп эсептеп жатат.
2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган. Бирок 2016 жылы июнда бул өтүнүчү четке кагылган. 24 февралда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган.
Деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Ал эми Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткенин билдирет. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2014-жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына тартканы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов болуудамын. Баткендин Айгүл тоосунда Өзбекстан жана Тажикстандан өкүлдөр катышкан Айгүл 2017 фестивалы өттү. Миңден ашык коноктор кошуна өлкөлөрдөн келген өнөрпаздарды көрүп, мындай иш-чаралар аймактагы ынтымакты бекемдейт дешет. Иш-чарага Өзбекстандан Фергана облус губернатору, Тажикстандан да расмий өкүлдөрү келгени менен эл алдында чыгышкан жок. Майрамдык иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келген.
Баткен облусу боюнча жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактардын 42-си Сүлүктүү шаарында. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул аймакта жашаган тургундарга эскертүүлөр берилген. Бирок жер бөлүнүп берилбегендиктен көчүп кете албай, бул үй-бүлөлөр үйлөрүндө түнөбөй турушат. Өз күчү менен көчүп чыгып кетүүгө айыл жеринде бардык эле жашоочулардын чама-чаркы жете бербейт. Мамлекет тарабынан жардам берилсе эле коопсуз жайга чыкмакбыз дешет. Кооптуу делген аймакта жашап турган Мустабакул Ысманов.
Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Да таштын астында. Мына мына жактан кичине эле жамгыр жааса селкен мына көпүрөбүз дагы тосуп калат. Көпүрөбүз дагы аварияны сүчөдө турат. Көчүп барганга жер берсе барып жашайбыз.
Кооптуу делген аймактары көп белгиленген Сүлүктүү шаар бийлиги азырынча эң кооптуу делген үйлөрдүн жашоочуларында үйүндө түнөбөй, коопсуз жайга барып түнөп тургула деп кеңеш бергенден башка мүмкүнчүлүгү жок. Шаар мэри Рахман Абдыназаров буйрса, Кадамжай районунан жер тилкеси бөлүнүп калса, биринчи кезекте ошол жака жылдырабыз дейт.
Макаевка көчөсүндө 10 үйдүн үстү көчкү жүрүп атат, ал жерде бардыгына айтылган, предупреждать этилген, кээ бирлери көчкөн, ал жерден чыкканы чыгып кеткен, баягы жашоо иш жака бара албай тургандары бар, алар бирок бул жерде түнөбөйт. Аларды айтып койгонбуз предупреждать этип. Мына бир күндөн жер берилип атпайбы, ошо биринчи списокко кошуп аларга ошо жерин берип бергенбиз.
Лейлек районунун өзгөрүш айылында эле 11 үй бүлө таш көчкү коркунучу бар аймакта жашап турушат. Тоо койнунда жайгашкандыктан жамгыр жааган учурда таштарда жаракалар пайда болуп, кулап түшүүсү мүмкүн. Ушул кезге чейин мамлекет тарабынан 4 үй бүлөгө гана сууда берилип көчүп чыгышкан. Ал эми 11 кишиге үй жай үчүн жер маселеси чечилбей, айла жок эле жашап турабыз дейт Сухредин Мусаев.
Коркунуч бар да, айла жок деп эле камакка жок.
Жашайсың дешет туулган жериңге аяктарын тосуп чат болсо эл бүт эле тушака неме кылыш да берби бербейби ол билбейм бир көндүкөн аны билген.
Кооптуу жерде жашаган тургундардын көпчүлүгү буга чейин эле тиешелүү жардамдарды алып башка аймактардан жер да берилген. Бирок ага карабай кандайдыр бир себептерден улам 102 турак үй дагы деле кооптуу жайдан кетпей жашап турушат. Ал эми 132 үйдү коопсуз жайга көчүрүү үчүн жер ажыратуу аракеттери эми көрүлө баштады. Облус жетекчиси Абиш Халмурзаев кандай болбосун кайгылуу окуя катталганча мындай үйлөрдү эми мажбурлап болсо да көчүрүүнү колго алабыз дейт.
Ошол жерде аталарыбыздан калган жер деп барып көчүшү бар атат. Бирок эми алардан кээ бир эгер чындыгында сууда албай, эгер жер албагандар анын үстүнө азыр башка жерден жер берип, аларды анан ошо суудасында карап көчүрүшкө жардам беребиз. Элдердин көчпөгөндүгү бул айыптуу эми ушул жергиликтүү бийликтерде болуп жатат. Себеби буларды эгер болбосо мажбурлап болсо да көчүрүш керек.
Баткен облусу боюнча 234 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүүсү тийиш. Мамлекет тарабынан жер тилкесин жана жардамга ээ болбогон үй бүлөлөргө 2 ай аралыгында Кадамжай районунун Бүргөндү айылынан жер тилкелери бөлүнүп берилери айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүдө жаңырган бардык радио макалалар, баяндар жана ошондой эле тиледен кеткен берүүлөрдүн бардыгысы azattık.org сайтында жана ошондой эле интернеттеги социалдык тармактардан дагы бизди таба аласыздар: Facebook'тан, Twitter'ден, YouTube'дан. Алардан Азаттык медиа жана ошондой эле Азаттык үн алгысы деп издесеңиз чыгат. Бирибизди эми сергек жашоо түрмөгү менен уланталы, Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдуусуна муктаждыгына жараша 3 айдан өткөн наристелерден баштап туташтырылат. Азыркы тапта туруктуу диализде турган ондогон жаш балдар бар. Кайсы оорулар мындай оор акыбалга алып барат? Сергек жашоо түрмөгүнүн бул чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Кыргызстанда ондогон балдар жасалма бөйрөк жабдуусуна күн сайын 3 сааттан жатып, канын тазалатып турушат. Кайсы оорулар балдардын бул аппаратка байланышына алып келет жана эмнеге Кыргызстанда бир гана жерде балдарга гемодиализ жасалат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Дене тарбия көнүгүүлөрү мени курчутуп турат. 50 жаштан өткөн адамдар велосипед тээп же күнүгө бир маал дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарышса, мээси кубат алып турат. Ой жүгүртүү жана эс тутуму бузулбайт дешет Австралиянын окумуштуулары. Тайцы сыяктуу көнүгүүлөр 50 өткөндөрдүн саламаттыгы үчүн пайдалуу экенин Британиянын спорттук медицина журналы кабарлады. Ошондой эле дененин активдүүлүгү 2-типтеги кан диабетинен да коргойт. Аэробикалык көнүгүүлөр кишинин эс тутумун жакшыртат. Күн сайын 10 мүнөт, аптасына 150 мүнөт көнүгүү жасоо депрессия, деменция сыяктуу дарттардын алдын алат. Велосипед менен жумушка баруу жүрөк кан тамыр оорулары менен рактын алдын алат. Глазго университетинин окумуштуулары Британиядагы 250 миң кишини изилдөөгө алган. Алардын 2430 каза таап, 3748 рак диагнозу коюлса, 1110 жүрөк оорусу аныкталган. Аларга жумушка баруу унаасын велосипедке алмаштыруу сунушталып, мындай жолду тандагандардын 41% оорусу азайганы байкалган. Ошондой эле аптасына 48 чакырым жөө баскандардын саламаттыгы таза чыккан. Ушундан улам адистер машине же коомдук транспорт менен жумушка баргандын ордуна велосипед же жөө жүрүүнү сунуштап жатышат. Шекерлүү суусундуктар мээни эрте картайтып, Альцгеймер оорусуна чалдыгуусун шарттайт. АКШ-дагы Бостон университетинин лимфоздору 30 жаштан улуу 4000 кишини сурамжылап, баш мээсин магниттик резонанстык томографияга тартышкан. Шекери көп суусундуктар мээдеги эс тутумга сигнал берүүчү нейрондорду азайтып, кадыресе картайуусунан 1.6 эсеге эрте эс критерин аныкташты. Дүйнөлүк саламаттык уюму чылым тартуудан келип чыккан оорулардан улам Кытайда 21-нчи кылымда 200 миллион киши каза табарын эскертти. Мындай оорулардан Кытайдын эң жакыр аймактары көбүрөөк жабыркоодо. Улуттар уюмунун өнүгүү программасында өлкөдөгү тамеки көз карандылык эң чоң көйгөй катары бааланып, коомчулукка анын зыянын түшүндүрүү боюнча атайын масштабдуу иш чара жүрүшү керектиги эскертилди. 2014-жылы Кытайда чылым секторунда айланган акча 57 миллиард доллар болгон. Эгер бул сумманы азайтышпаса, калк саламаттыгы тартчу зыян андан да көп чыгашага себеп болот дешүүдө. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир жаштан эми өткөн Саиттин 2 аптадан бери заарасы чыкпай кыйналгандан улам алгач ирет гемодиализ же жасалма бөйрөк жабдуусуна туташтырып жатышыптыр. Тынымсыз ыйлаган Саиттин үнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлмөсүндө жаткан чоң кичинелердин баарынын зээнин кейип жаткандай. Бир нече медайим жана дарыгердин көзөмөлү менен көкүрөгүнө, буту жана колундагы кан тамырларына майда ийнелер туташтырылып, жасалма бөйрөк жабдуусу иштей баштады. Эми Саид 3 саат кыймылдабай жатышы керек. Чоң адамдарда чыдай албаган мындай жабдууга байланган кичинекей кыргызстандыктардын саны ондоп. Алар үчүн аймактарда атайын гемодиализ жабдуусу жок болгондуктан баары Бишкектеги дал ушул чакан бөлмөгө агылышат. Саидке катарлаш жаткан өспүрүм Адина болсо Кочкордон келген. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализде күн сайын жатат. Азыр апасы экөө шаар четиндеги батирде күн өткөрүшүүдө. Апасы Гүлнара Устаева Адинадан башка балдарын туугандарына таштап, азыр анын айыгуусу үчүн жан үрөп жүргөн учуру.
Биз ушу 5 жашынан бери эле бөйрөк оорусу менен ооруп келатабыз. Келип кетип эле түшүп, бирок креатининибиз улам көтөрүлбөй атат. Врачтары мурун эле айтыш элем, тиги баары силер диализге түшөсүңөр айыгуу боюнча депчи. Үйдө болдук, анан үйдө жүрүп грипп болду, грипп болгондон кийин эле ушу температурасы 40 көтөрүлүп кетти. Келсе креатин 600 түшүп кетиптир. 600 түшүп кетип, диализге турушту да. анан пересадкага даярданго деп эле мурун эле даярданып коюп жатканбыз да, баарын диагнозду түшүрсүн депчи. Эзер апабыз Турцияга учуп кетип турганбыз, бирок биз акча тыйындадык, даярданды ушуга чейин келдик да.
Канча керек экен?
$10,000 жатып жашайбызчы.
Сиз өзүңүз иштейсизби?
Жок, иштебейм. Мен үйдө 6 балам бар, 4 баланын энеси, өзүм донор болуп кызыма бөлүгүмдү берген атам. Анан акча тыйын керек болуп көнгөн жерге барып кайрылып сүрөтүн көтөрүп алып элден жардам сурап ушинтип анан элге рахмат, ага тууганга рахмат, акча чогуп беришти, бирок $10,000 чыккан жок.
Адина өзү тартынып сүйлөбөгөн менен апасынын айтымында ыр жазганды, ой толголорун кагазга түшүргөндү жакшы көрөт. Ошондой эле бийге шыктуу экен, бирок бөйрөгө ооругандыктан азыр биле албай жаткан учуру. Наристелердин мындай жабдууга байланып калуусуна себеп болгон факторлорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнүн башкы дарыгери Нурлан Тууганбаев мындайча санады.
Көбүнчө кичинекей балдар мисалы бар, баягы ишечилик кетсе деп коет го, ич өткөндө. Ич өткөндө ошондо эне аталары жакшы карабай, же болбосо ооруканаларда степень жаштырып коет да, ошо карабай түшүп калышат да, кайра бөйрө иштей алат да, ушу ич өткөн обезвоживание болгондо. Ошондой анан экинчиден жанагы тубас ооруларда жүрүп туруп анан аягында билбей калышат да. Ошо баягы мурун саясай ооруканада эмес го, профилактикасын турда жыл сайын балдарды карашып эметип, азыр баягы ооруканада эле келишет го поликлиникага. Ага чейин баягы кичинекей балдарды эми баягы патронаж барып этиатрлар, бирок именно почечная настороженность деген болот да. Баягы ооруп калганда эмес эле, оорубаса деле хотя бир жылдай бир жолу обследование өтүп калыш керек. Биякта көп деле обследование кереги жок, заразын тапшырып УЗИден өтүш керек болду. Эки эле ошо жылда бир жылдай бир жолу өтүп калса, ошо хотя бы врачтар уже билип коет да, ошо барбы жокпу оору.
Адистин айтымында жөнөкөй жугуштуу оору деле жаш наристеде бөйрөктүн сезгенип катуу ооруга чалдыгуусун шарттаганга себеп болот. Эл аралык саламаттык нормалары боюнча 5 жашка чейинки наристелерге перитонеалдык же атайын катетер ичине коюлуп диализ жасалат. Аларда Кыргызстанда жасалма бөйрөк талап кылынган балдарды азыркы тапта тамырына же көкүрөгүнө катетер коюу менен чоң адамдардын жасалма бөйрөк жабдуусунун иштөө тартибинде сактап калуу аракети жүрүүдө. Өлкөдө азыр перитонеалдык гемодиализ жабдуусу жана кесипкөй адистер жетишсиз экенин Нурлан Тууганбаев да баса белгиледи.
Биздин борборубузда азыр 70 адам алып гемодиализ. Ошонун ичинин арасынан 21 бала. Балдарды биз республиканын бүтпөрүн балдарды алабыз, анан кийин чоңдорду алабыз жана Минздравдан жиберилгенден протокол боюнча комиссия түзүп кошоткон жиберишет. И анан жанагы жаңы төрөлдүн аялдар бөйрөк иштей алса, ошолорду кылабыз биз. Ошо биздин отделениебиз ошондой кызмат кылат да.
Балдардын гемодиализи чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат? Кандай кыйынчылыктар болот?
Кыйынчылыктар болот. Биринчиден жанагы кан тамырга сайганга же болбосо кан тамырга доступ деп коет да, гемодиализ жасаш үчүн ошол кан тамырга ошо операция кылыш керек. Ошол боюнча да аябай кыйналып атабыз. Себеби баягы именно кичинекей балдарга жасаган сосудистый хирургтор аз да, ошо 1-2 эле сосудистый бар, ошо опытлар ошондо жасаганга чейин. Ансыз биз баягы гемодиализ көпкө чейин жасай албайбыз.
Дарыгер ошондой эле бул бөлүмдө адистер 24 саат бою тынымсыз иштерин, айлыктын аздыгынан улам доктурлар токтобой жатканын да кошумчалады. Азыр бул чакан жайда 4 дарыгер гана нөмөт менен иш алып барууда. Буга кошумча айрым ата энелер дарыгерлер койгон диагноз менен макул болбой коюшуп, баласы таптакыр өлүм алдында калганда гана гемодиализге барышат.
Андайдар макул болуп, бирок анан кийин кайра жанакындай уже балдар уже өлүп баратканда
жабдуулар жетиштүү болгону менен аймактарда жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн жоктугу да адистерге бир топ түйшүк жаратууда. Ал тургай бузулуп калган гемодиализ аппараттарын доктурлар өзүлөрү оңдоп иштеткенге мажбур экенин белгиледи Тууганбаев.
Алар врачтарга керек, специалисттер керек. Мисалы мына азыр Кыргызстан боюнча балдарды биз эле алабыз. Ошон үчүн мына жакшы болот эле азыр Ошто ачып, Ошто ошо иштесе, анда Ошо эле Жалал-Абад, Баткен областарда да обслуживался, бизге жеңилирээк болдук да. А то бизде жыл сайын бир 40-50 бала түшөт. Ошондо остр диагноз деп коет да. Анын ичинде ошо келип түшпөй да калат, бияка жете албайт да. Себеби аякта бияка Бишкекке келгенде каражат керек да, жашоош керек, квартира алыш керек, же болбосо туугандарга да барсаң да көпкө кала турбайсың. Ошон үчүн Оштарса, анда Ош жаңы Жалабат пакетти алмакта. Хотя бы бир областта бирден-бирден кошпосо жаш болмокта.
Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет жасалма бөйрөк жабдуусуна байланган балдар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиздер Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүн угалдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать дату выборов президента. На этот счёт возникло очень много разногласий, дискуссий, и как бы ответ до сих пор не найден. Мы сегодня постараемся проанализировать, какого числа будет правильнее проводить выборы президента, чтобы успеть реализовать все процедуры. Сегодняшние наши гости – член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Осмоналиев и бывший член ЦИКа Ишенбай Кадырбеков. А в студии я, Болот Колбаев. Вот вообще, какова сейчас позиция ЦИКа по дате выборов? Объявлялось, что выборы пройдут в третье воскресенье ноября, то есть 19-го. Но потом начали подсчитывать до 1 декабря. Истечение срока полномочий действующего президента, все-таки не успеваем.
Подсчитали, проследились. Да, я хочу вас немножко подправить, если вы не возражаете. Ответа нет, вы говорите. То есть, согласно закону, конституционному закону о выборах президента Кыргызской Республики и депутата Жогору Кенеши, это единый закон, согласно статье 48 части 1, указано, что очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся третье воскресенье ноября того года, когда истекают его полномочия. То есть, несложный подсчет нас подводит к выводу, что это 19 ноября. То есть, ответ есть. Другой вопрос, что возникает некоторые опасения, что до 1 декабря, когда, так сказать, президент, действующий президент 6 лет назад вступил в свои полномочия, и, соответственно, 1 декабря по логике они должны заканчиваться, то в этом случае... Вот, есть такие вот вопросы, что дата выборов определена не совсем, так сказать, удачно в плане того, что вот эти сроки необходимы для Центральной избирательной комиссии для подведения итогов, а в законе они установлены. После проведения выборов мы в течение 20 дней должны, значит, подвести итоги. Там внутри этих 20 дней находятся дни, которые, собственно говоря, отводятся там жалобам там, по 3 дня на 10, допустим, участковой комиссии, потом территориальной комиссии, ЦИК и суд, собственно говоря. Поэтому мы, если учитывать, допустим, опыт последних парламентских выборов, да, там, насколько я помню, за 14, по-моему, дней подвели итоги очень быстро, оперативно. Мы тоже постараемся, не дотягивая до 20 дней, 14-15 дней можно спрогнозировать, что будут подведены итоги. Если это будет только первый тур. И, соответственно, после того, как эти процедуры завершатся, мы объявляем, значит, эти итоги, и в течение 30 дней должна быть проведена инаугурация. В течение, то есть до. И если мы, конечно, даже приплюсуем те вот 14-15 дней, которые мы, может быть, очень быстро все эти процедуры проведем, то они чуть-чуть выходят за рамки 1 декабря. А если предположить, ну, все зависит от политической ситуации, которая будет на тот момент, конъюнктуры, то, конечно, может быть и второй тур. Тогда, соответственно, еще требуется время, потому что второй тур не менее чем через 14 дней, то есть после двух недель будет только, так сказать, проводиться, и, соответственно, опять нужно будет время для подведения итогов, те же сроки 20 дней, и эта процедура, конечно, по объективным причинам, она будет затянута несколько. Но вы знаете, что, в принципе, этот закон принимался в 2011 году, значит, 30 июня, если быть точным, он был принят, потом был подписан, по-моему, 2 июля, как раз перед депутатскими этими каникулами. И, возможно, тот состав не очень, скажем так, скрупулезно подошел, значит, вот к анализу возможной ситуации, потому что, конечно, любой законодатель должен прогнозировать разные варианты развития событий. И вот откуда возникла вот эта фраза относительно третьего этого самого воскресенья ноября. А если, допустим, представить, что, ну хорошо, а если пройдут досрочные выборы, то, соответственно, дата еще раз задвигается, да? Поэтому, на мой взгляд, конечно, можно было еще в 2011 году все-таки разработать такие положения, чтобы отталкиваться от того, что, значит, инаугурация должна быть, соответственно, если очередные выборы и полностью срок исчерпан, инаугурация должна быть день-день, чтобы не было никаких вопросов. И, соответственно, определение дат выборов с учетом возможности второго тура. Ну, мы все такие умные, по большому счету, задним числом, да? То есть, если бы докабы, да? Чтобы эти сроки, о которых я упомянул, чтобы они тоже вписывались. Тогда бы, конечно, мы бы имели бы такой некоторый люфт. Но я хочу сказать, мы ни в коем случае не перекладываем какой-то ответственности, но согласно закону выборы назначаются Жогорку Кенешем. Назначается Жогор Кенеш. Это его исключительная прерогатива. Единственное, что если по каким-то причинам Жогор Кенеш не назначит выборы, то следующий день после назначения даты выборов, на следующий день они считаются, выборы считаются назначенными. И Центральная избирательная комиссия объявляет об этом в средствах массовой информации в течение 2 календарных дней. Такое требование в статье 48.
Вот, кстати, у Жогорку Кенеше 20 апреля лидер фракции СДПК в парламенте в интервью местной СМИ заявил, что в парламенте уже в первом чтении принят законопроект и возможной датой назвал 3 воскресенье октября. А если вот такое время будет, полтора месяца до 1 декабря, мы успеем?
Если, опять-таки, будет только один тур... Что, в принципе, по большому счету, желательно, да, потому что лучше с первого раза, так сказать, избрать, и это нужно и для политического, скажем так, равновесия, устойчивости, да и в финансовом смысле, потому что второй тур все равно затратный, да, поэтому гипотетически, да, это для первого тура. Очень подходит. И вот этот люфт по течение 30 дней, что должна быть инаугурация, а если точнее по Конституции приведение к присяге, да, то здесь он может сжиматься за счет этого люфта и за счет того, что мы можем чуть-чуть быстрее в рамках закона установить итоги выборов, то мы имеем этот простор. Но если будет второй тур, то мы не успеваем. Поэтому, может быть, надо, раз уж А сказали, может быть, и, так сказать, Б, то есть, просчитывая возможности, вероятность, скажем так, второго тура, может быть, есть смысл первое, допустим, воскресенье октября, и тогда у нас мы теоретически можем вписаться.
Спасибо. Господин Кадырбеков, вот господин Усмонариев сказал, что депутаты предыдущего созыва, принимая закон, конституционный закон в 2011 году, ну, немного не рассчитали. Как вы считаете, вот почему вот могло такое произойти?
Ну, трудно сказать за них, почему они так посчитали, но прокол большой, серьезный.
6 лет.
Да. И, возможно, такое инерционно. У нас предыдущий выбор все время был один тур. И как-то у всех в мыслях было, все, это будет один тур, у нас даже забыли о том, что может быть 2 тура. И об этом, как говорится, не приняли, наверное, во внимание. Ну, по крайней мере, это очень серьезное как упущение. То, что Жогорку Кенеш задумался и хочет внести изменения на законопроект для того, чтобы более точно уточнить срок выборов, это радует. Но огорчает то, что они очень жадно подходят к этому вопросу, и где-то там октябрь, там еще 15 октября и так далее. Вот это для меня непонятно. Вот юристы Жогорку Кенеша предположили еще другой вариант. А что, если выбор не состоится? То есть и второй тур пройдет, и выборы не состоятся, потому что оставшиеся два кандидата не наберут должных голосов, необходимых голосов. Вот. И кроме того, правильно было сказано, то, что инаугурация – это очень серьезный вопрос. Это приглашение зарубежных гостей и так далее, подготовка. На него уходит это минимум месяц уходит. Это если мы будем уважительно относиться к своему государству и готовиться к этому, надо очень серьезно. Главу государства мы выбираем. Поэтому, почему они это не воспринимают во внимание, тоже непонятно. И еще должны... очень серьезный вопрос касательно того, что желание Центра избиркома очень хорошее. Ускорить процесс подсчета голосов и объявить результаты, но... И бывает ситуация, особенно в этой ситуации, от них уже ничего не будет зависеть. Обстановка будет очень накалена. Мы видим о том, что кандидаты, которые даже выдвинувшиеся кандидаты, спор у них будет серьезный. Нетрудно предсказать, что это будут два тура. Споры будут, судебные процессы, жалобы будут. Одним словом, будет много таких вещей, от которого Центральная избирательная комиссия может, как говорится, даже не выполнить все то, что они могли бы. Поэтому... раз взялись Джоркнеш решать эту проблему, я думаю, надо им посчитать и суммарно, что это будет два тура, что будет инаугурация, и тогда срок уходит не октябрь, речь идет уже о начале сентября и августовский месяц, может быть. Не надо здесь жадничать, тем более у нас еще есть время, политическая воля, я думаю, есть уже Джоркнеш, я думаю, поддержит это и президент, потому что президент тоже, я думаю, заинтересован в том, чтобы главный принцип государственности, это когда называют «король умер, да здравствует король», государство не должно оставаться без главы государства. После 1 декабря глава государства уходит, и мы, наша страна остается без никого. То есть главнокомандующий, гигантским полномочием, полномочиями, которые обладает президент, она, оказывается, государство остается без власти, это очень опасно. Есть одно упущение, которое раньше в других конституциях ранних не было, это упущение в том, что когда глава государства уходит, исполнение полномочий переходило на Турага или на премьер-министра, то есть вот этой проблемы не было. И если бы вот это упущение новой конституции не было бы, потому что, а была бы, сейчас написано таким образом, только при досрочном выборе исполнение полномочий переходит к Турага Жогорку Кенеши, если он не может, переходит к премьер-министру. А тут-то речь не о досрочном выборе идет. А в предшествующей конституции такой нормы не было. Это было легко передавалось. То есть, учитывая вот эту всю обстановку, и я думаю, что и президент тоже заинтересован в том, чтобы у нас не комкалось, а было достаточно времени, чтобы были проведены эти выборы, чтобы государство не осталось без головы.
Я могу добавить, да? Отвечая на ваш вопрос, вот как это было. Я просто вспомнил, да, что когда в 2010 году Конституцию принимали, соответственно, на референдуме, да, там есть в конце было записано, что выборы президента должны быть за 2 месяца до истечения срока президента переходного периода. Поэтому выборы на самом деле прошли 30 октября. Соответственно, значит, инаугурация 1 декабря, хотя инаугурацию можно было, наверное, там чуть позже сделать, да, там 31-го. Но это уже вопрос истории. Может быть, где-то вот что-то с этим связано, это вопрос той политической конъюнктуры, которая уже значения не имеет. Ну, я что хочу сказать, чтобы слушатели знали, что 4 месяца по закону отводится для того, чтобы Центральная избирательная комиссия организовала и провела эти выборы. Вот эти 4 месяца, их никак нельзя сжимать при всем желании, потому что Ишимбай Агай знает, что там есть, мы принимаем календарный план, там все вот эти мероприятия, ну, связанные там, с регистрацией, с приемом документов, проверкой этих подписных листов. Все это занимает время, агитация соответствующая, подготовка вообще, значит, участковых избирательных комиссий и так далее. Это все занимает 4 месяца. Вот эти 4 месяца, они должны быть соблюдены, они в законе указаны. Поэтому, как бы то ни было, если это октябрь, то мы начинаем отчитывать назад на 4 месяца, и за 4 месяца мы приступаем к этой работе. А то, что парламент занимается, скажем так, коррекционной, скажем, работой, да, это нормально. И нету совершенных законов.
А, третье воскресенье октября, я вот посмотрел по календарю, это 15-е, кажется, как вы говорили до этого. И получается, если отчитать назад, это будет 15 июня.
Да.
То есть 15 июня вы уже должны начать работать. Ну, если теоретически закон этот будет принят. Принят, одобрен, подписан президентом и так далее.
Ну, вполне реально, что он будет, потому что все-таки инициатива фракции, которая имеет наибольшее количество депутатов, я думаю, что
тем более... Две трети голосов, это да, неизвестно еще, что может произойти.
Ну, прогнозируется, что это должно пройти, а во-вторых, все-таки и советник президента обозначил такую синхронизированную позицию вот с этой инициативой, а поскольку выступает советник, значит, надо полагать, что это и позиция президента. Поэтому думается, что 15-е это вполне...
То есть, теоретически, выборы будут объявлены до 15 июня?
До 15-го. 5 до 4-х, мы так говорим, да, что не ранее 5, не позднее 4 месяца до определенного...
То есть, между 15 мая и 15 июня, да?
Да, по закону Жогорку Кенеш должен принять соответствующее постановление, где он указывает конкретную дату. Но он это постановление будет принимать тогда, когда будут внесены поправки. Угу. Если они, эти поправки не пройдут, что тоже у нас, в принципе, все вероятно, тогда мы в этом прокрустовом ложе 19 ноября уже в нем находимся.
Угу. Здесь Жогорку Кенеш, учитывая это положение, все же не жадничает. Надо ускоренный вариант, тем более коалиционное большинство, если так предполагать, что они придут к единому мнению, надо ускорять. В мае месяце завершать уже всех в трех чтениях, чтобы было подписано, чтобы было объявлено.
Президент подписал,
подписал, и чтобы уже к начале июня, не к середине, уже было объявлено.
Да.
Вот то, что они предлагают срок, это уже все равно, это цейтнот, это не успеваем. Не успеваем.
Ну, если 15 октября не успеваем, то здесь получается... Мы не успеваем объявить выборы, да? ЦИК не успевает, то есть объявить выбор, если будет еще раньше, потому что там...
Если... Можно успеть.
Можно, допустим.
При желании, вы помните, как на референдум вот, изменение Конституции. Все это сделано было очень быстро и довольно-таки шустро.
Важно... Рекорд Гиннесса можно записать.
Да, да.
Референдум за один месяц,
да,
за одну неделю.
Важно, как говорится, чтобы была воля, политическая воля. 15 октября – это плохой цифр. Надо отодвигать его до минимум на начало октября или сентябрь-середине.
1 октября – воскресенье.
Да-да. Только при такой ситуации и то еле-еле успеваем. Еле-еле успеваем.
То есть, если педалировать этот вопрос, то получается уже вот буквально вот мы уже апрель заканчивается, уже на следующей неделе должны принимать, да? Потому что еще следующая неделя, это уже будут выходные.
Мы надеемся, что и депутаты Жогорку Кенеш слушают.
До 10-15 мая они должны принять, если они хотят государству что-то добро. Все закрыть. Обсуждение всех других вопросов надо закрывать.
Почему об этом раньше не задумались? Потому что этот вопрос подняла оппозиционная фракция, и как-то до этого даже это как-то дискуссий никаких не было на это.
Как бы ответил, на тот момент, когда принимался этот закон 30 июня, да, тогда было понятно, что президент переходного периода, а вновь избранный президент 31 декабря должны, да, так планировалось, по крайней мере, так обсуждалось. Понимаете, да? И, наверное, от этого как бы отчитывали, и еще вот тот эффект, как Ишим сказал, что все думали, что все будет с первого тура, как обычно, да? Может быть, вот они как-то вот это все сработало. Сейчас очень трудно объяснить. Можно сколь угодно. Но то, что вы вот говорите, что уже это можно было и в 2011 году, дальше после выборов в 2012 году смотреть. Между прочим, была рабочая группа под председательством лидера Атамекена, который занимался приведением норм законодательства в соответствии с новой редакцией Конституции, принятой на референдуме.
И, 2010 года.
Да. Да, специально. Там был целый проект по конституционной реформе, который там поддерживал Супрун, рабочая группа, там и Нарымбаев был задействован, и вот Мирбек Черкешевич, если Раматлык, Алымбеков, тоже был председатель комитета был. Они должны были привести вот конституцию, новую редакцию, то есть законодательство. А тем более такие ключевые вещи, как выборные законодательства, выборы президента, конституционный закон. И вот тут они тоже как-то раз и проглядели, скажем
так. Всех проглядели. Вот когда вносили изменения в конституционную норму, дополнение, ведь тоже ревизировали, надо было тоже предусмотреть. Вот я, например, был спокоен, я как-то не обратил внимания, ну, думаю, ну, не успеет, ничего страшного, исполняющий полномочия президента перейдет в руки Турага, и дальше будет продолжаться. Ничего, я предполагал, что ничего в этом страшного нету. Но когда еще раз я прочитал и посмотрел детально действующую конституцию, и когда получил, что его никто не может в этот момент сменить, вот тогда я понял, что огромная ошибка. Конечно, здесь возможен один вариант, но это такой нехороший вариант. Например, за 5 дней президент может заявление написать, досрочно уйти. В этот момент Турага может исполнять полномочия президента, и тогда уже какое-то спасение есть.
Но это... Ельцинский вариант. Да, я устал, я ухожу.
Да. Тогда получается...
То есть узаконить?
Да, конституция срабатывает. Почему? Потому что тогда как бы досрочный уход. Тогда Турага становится исполняющим полномочия президента, то дальше уже, как говорится, все пройдет нормально и хорошо.
Но это усложненный.
Это прецедентный, получается. Ну, не надо до этого доводить.
Да, я вот сейчас вам, когда вопрос задавал, я говорил не об 11-м годе, буквально 2-3 месяца назад. То есть дискуссии на эту тему не было абсолютно.
Не было.
То есть все были уверены, что... Тем более вот встреча прошла, по-моему, в марте или феврале. Президент встретился...
С председателем Центра избиркома.
Да, с председателем Центра избиркома.
Это плановая встреча.
Да, плановая, обычная встреча. Была объявлена, что выборы будут по закону 19 ноября. Почему тут не посчитали? Почему это вообще такое произошло?
Если я выборы... понял, к чему вы клоните. Вы знаете, не хочу оправдываться. На Центре избирком мы избраны летом прошлого года. Мы фактически сразу начали работать подготовку к местным выборам и тут еще референдум. Двойная нагрузка. Тем более для состава, который только вот пришел, и у нас на 70% обновился, то есть и председатель новый, и члены Центра избиркома в основном новые люди. И, конечно, я не хотел бы это вот дальше в этом стиле оправдываться. Нужно всегда вперед смотреть. Надо смотреть вперед, прогнозировать, в какой-то степени не доглядели. Не хотелось бы работать как пожарная команда. Работать надо на упреждение с прогнозированием рисков, купированием этих рисков, минимизацией последствий. Да. Это, в общем-то, урок.
Господин Кадырбеков, вы говорили об этом, потом мы вот перед эфиром тоже беседовали. Почему вот все все-таки были вот так спокойны, и даже вот никто не догадался посчитать?
Ну, знаете, вы после того, как
вы работали в предыдущем составе ЦИКа?
У нас единственная конкуренция была в президентских выборах, это как Масалиев и Аскар Акаев. Тогда была серьезная конкуренция, и могли предположить, что второй тур будет. А после этого, в принципе, срабатывали административные ресурсы, и там уже о втором туре не было речи, все с первого тура, и как-то все, уже мы привыкли, что с одного тура. Но мы сейчас впервые такая, происходит такая возможность передачи цивильно, без всяких революций, передачи власти с одной руки в другую. Вот это инерционное мышление, что... Будет один тур, что сразу кто-то выиграет. Где-то подсознательно у нас, к великому сожалению, наверное, засело. Вот. Ну и, надо сказать, и мы политики, и те, которые действующие политики, и депутаты, к этому серьезно не подошли. Как-то не задумались над этим вопросом. Но, слава богу, хоть сейчас мы об этом думаем. Слава богу, кто-то поднял, и начинаем суетиться.
Я просто хотел добавить, вообще в международной практике вообще никто особо не драматизирует, если президент избран и на какое-то определенное время, там, дни там, или даже месяцы, он исполняет обязанности, то есть эти полномочия, да, у него сохраняются. Есть такие прецеденты, например, когда выборы там не состоялись, да, примерно, да, что делать, да? Президент сидит на своем месте, работает до того момента, как он вручает, то есть передает свои полномочия по инаугурации. В принципе, в самой Конституции, в части 2, статьи 63, там тоже понятно записано, что полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента. Uh-huh. Момента инаугурации. И если смотреть и ту норму 61, где написано про 6 лет, и 63-ю часть 2, то такое комплексное толкование, мне кажется, оно не должно нас это вот наталкивать на какую-то драматизацию этого, uh-huh. этой ситуации. Но для того, чтобы вообще снять эти вопросы, ненужные дискуссии, там где-то местами переходящие политические спекуляции, uh-huh. из дискуссии где-то вот перегибы, так сказать, звучат там какие-то доводы, там, что это узурпация, там еще что-то необоснованное, то в этом случае, конечно, и сам президент, на мой взгляд, да, я думаю, что он заинтересован, чтобы эта процедура, она прошла с минимальными, скажем так, такими вот ненужными дискуссиями. Поэтому и сам президент сколько раз говорил, вот до моего срока осталось там столько-то, он высчитывал, да, несколько раз. Причем, если примерный подсчет смотреть, то он как раз досчитывал до 1 декабря 2017 mm-hmm. года. И таких видимых признаков, что вот, ну, я остаюсь там, таких-то не было. Поэтому я думаю, что очень большая вероятность, что будет принято это решение по этой дате на октябрь, но после этого нужно будет продумать таким образом положение этой вот этой статьи прописать, чтобы не фиксироваться какой-то дате, там, 3 uh-huh. воскресенье, 1 воскресенье там, и так далее. Uh-huh. Потому что могут быть досрочные выборы. Понимаете, тогда uh-huh. еще раз все ломается, да, вот эта вот картинка. Досрочных выборов, я имею в виду, uh-huh. теоретически в будущем, uh-huh. следующий президент может досрочно уйти, да, ну, дай бог, чтобы работал.
То есть, иначе говоря, надо предусмотреть пути, да, отхода, да?
Мы здесь, я
альтернативный говорю, вариант.
Вот,
да?
Эта uh-huh. неудачная законодательная конструкция, она оказалась прокрустовым ложем. То есть, uh-huh. мы вот ее прицепились к 3 ноября того года, в котором истекает полномочия президента. А если это произойдет, вот, инаугурация там вообще в январе, допустим, да, например, mm-hmm. да, и, соответственно, через 6 лет, и мы ничего не поменяем, еще будет опять оставаться про 3 ноября года, которым истекают полномочия, то тогда еще больше диссонанс. Поэтому сейчас мы, наши депутаты в ручном режиме это выпрямят под эту конкретную ситуацию, mm-hmm. но нормотворчество, оно как раз-таки должно быть рассчитано на то, чтобы оно должно быть универсальным.
Сейчас прозвучала одна мысль, от которой надо постараться как-то отмежеваться. Во-первых, у нас непрецедентное право, и у нас Конституция имеет прямое действие. Две статьи, 61-я статья, в котором четко ясно указано полномочия 6 лет, это уже 6 лет. Начало после того, как он дал присягу, а заканчивается 6 лет и так далее. Она работает комплексно, 63-й статьей комплексно работает. Предполагается, что 6 лет к этому моменту будет избран, и с передачи с одной руки на другой все, как говорится, станет на свои места. Вот даже юристы Жогорку Кенеши допустили такой ляпсус, они опубликовали о том, что 61-я статья является ориентировочной типа цифры, что mm-hmm. и этим самым они медвежью услугу делают, говорят, что если первого не успеют декабря, что можно дальше уже и сидеть тоже, работать можно там и так далее. Вот, вот подобные идеи, они вводят в заблуждение и действующего президента, и вообще общественность, это очень опасно. Да, сегодня все это может быть воспринято нормально, но в последующем мы же не знаем, какая политическая сила придет. Они могут это разыграть против действующего президента, что он на два часа, на два дня или на несколько месяцев просидел, а это уголовное наказуемое деяние, узурпация власти. То есть надо предполагать, что и завтрашний день совершенно иная политическая ситуация. Поэтому не толкать. Тем более осознает президент эту серьезность и вот подобным таким, мол, прецедентом, что ничего так, такого страшного, от этого надо убегать. Просто надо бегом, Дюрху Кенишу, бегом, как мы предварительно сказали, дату принимать с учетом всех возможных возможностей, чтобы была проведена, и ничего, никакого прецедента у нас не было.
Спасибо большое вам. Наше время уже истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями мы обсуждали дату президентских выборов. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Усмоналиев и бывший член ЦИКа Ишембай Кадырбеков. А передачу из студии «Азатык» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».